особо к казаху-еврею вопросов быть не должны. Вот. И это, естественно, дало Индрадю мне очень большую такую почву для роста. Почему? Потому что человек начинает расти, когда принимает на себя ответственность. И вокруг него объединилась определенная ятра, скажем так, определенная команда. И, конечно, Полуанан – это такой как бы определенный, скажем так, комбайн, такой как бы, ну, я бы сказал, там, очень такой активный человек, который, ну, как бы, вы даже не представляете, да, там, справляться с лошадьми, там, с коровами. Это серьезная, как бы, такая, как бы, скажем так, дхарма. Но у ней часто были такие, как бы, я не сказал бы, конфликты, а, скажем так, разногласия с преданными определенными. И я не могу сказать, что это разногласие было не по правильным каким-то причинам. Но, тем не менее, вот когда она пожила там в Узумже, можно сказать, одна, она очень многое для себя поняла в отношениях с людьми, в отношениях с преданными. Почему? Потому что одиночество – это на самом деле, как говорят философы-стоики, великое лекарство. И поэтому иногда тяжело жить в храме, потому что не хватает одиночества. И поэтому иногда преданные там из храма уезжают куда-нибудь там к родителям, ну там где-то сидят, там у них или на даче, и испытывают одиночество. И вот в этом одиночестве, вообще суть одиночества состоит в том, что мы должны переоценить те ценности, которые дают нам духовное общение, которые дают нам вайшнава. И, как правило, одиночество не очень хорошо для человека. Это еще Блаватская пишет, что если вы думаете, что залезете в гору, в пещеру, и это вас изменит, нет. Но, как говорят философы-стоики, одиночество – это прекрасная возможность переоценить ценности и, скажем так, поставить какие-то ориентиры на нашем пути. Поэтому я рекомендую вам, там, в какой-то вот, если вы в активной фазе жизни, найдите себе какое-то время для одиночества. Это может быть какая-то одинокая прогулка, или там какой-то один день, когда вы молчите и голодаете, вы кадыши. Когда я говорю слово «молчите», я имею в виду, что вы, может быть, делаете какой-то там интернет-детокс, телефон-детокс, и только поете киртан, только там повторяете маха-мантру и как бы, ну, не распыляете свою внутреннюю энергию на беседу. Вот я, например, сегодня проснулся там, и фактически с самого утра у меня были сегодня встречи, беседы. Я сегодня говорил примерно 10 часов. И вынужден был эти все 10 часов потратить на убеждение людей. Понимаете, да? То есть, когда ты просто беседуешь с кем-то, это одно. Когда ты вот, там убеждаешь людей, там, ну, чуть ли не с ними не споришь, но ты вынужден доказать им свою какую-то точку зрения. А это очень тяжело. Я вот сейчас такой полностью выжатый и думаю, но все равно я должен дать лекцию, потому что, ну, что-то там объяснять людям какие-то вещи. И сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Это одна история. А дать лекцию о Кришнакатхе, прославить вайшнавов, прославить Господа, это как бы, ну, другой уровень, потому что у нас есть то, что у нас, ну, скажем так, забирает энергию, то, что нам дает энергию. И вот, на самом деле, одиночество иногда – это возможность наполниться определенной энергией. Поэтому время от времени священные писания, они предписывают одиночество для мудрецов. Некоторые мудрецы вообще могут прекрасно в одиночестве справляться во внутреннем диалоге. Но для большинства людей, в особенности кали-юги, одиночество – это, скажем так, знаете, как, ну, вот как икадыши, как там очищение печени, очищение там кишечника. То есть этим, ну, как бы, к этому можно идти, но это не является вот критерием, скажем так, духовного здоровья. Критерий духовного здоровья – это желание служения и общения. Вот это важный момент, именно духовного общения. А одиночество – это, возможно, какая-то вот такая промежуточная стадия для переосознания себя. И я знаю, что очень многие люди, они настолько привыкли к одиночеству, что им очень трудно находиться в обществе. Вот мне говорят, а вот, Махараш, как вы можете там с 9 утра до 11 ночи постоянно сидеть, тратить свою энергию? И я говорю, ну, во-первых, у меня нет других шансов. У меня сейчас такой жизненный этап. Либо мы как бы продвигаемся, либо мы что делаем? Как бы разбираем храм по кирпичам, мы все разъезжаемся по своим как бы родным бабушкам, дедушкам. Нет, мы должны выжить, а для этого мы должны перестроиться. Дело в том, что стойки говорили всегда, что любые наши трудности предназначены нам для трансформации, для изменений. Поэтому трудностей не нужно бояться, потому что только в определенных условиях мы можем с вами изменяться, а это самое главное для нас. Да, потому что если мы как бы надеемся на какой-то прошлый свой экспириенс, то как бы мир, он вполне возможно приготовил нам какие-то новые сюрпризы. И какие бы, скажем так, сюрпризы нам не давала жизнь, мы должны пытаться под них подстроиться. Поэтому Шрила Шриларма хорошо говорит так: приспособиться значит выжить. Но Шрила Шриларма хорошо не говорит о слове приспособленцев. Он говорит, что мы всегда должны адаптироваться под ситуацию, а не адаптировать ситуацию под себя. И это очень важно, потому что наша способность, скажем так, ну, как вы знаете, как есть там история, как гора идет к Мухаммеду, Мухаммед идет к горе. Ну, понятно, а если гора не идет к Мухаммеду, то есть мы все хотим, чтобы вот жизнь была так, как мы хотим. Гора, ну-ка, иди-ка сюда. Но в какой-то момент гора говорит: знаешь, Мухаммед, что-то я тебя не особо это слышу, вижу. Ты для меня как муравей. Ну вот. Ну, тогда Мухаммед говорит: ну, тогда я пойду к тебе. И поэтому мы должны идти как бы к горе. И в какой-то чудный момент, как говорится, Кришна поднял холм Говардхан, и все прибежища пастухов приняли там. Но, если говорить более объективно, то, по большому счету, мы всегда должны понимать, что нам придется двигаться к горе. И нам придется адаптироваться под ту ситуацию, в которую нас поставил Господь. И если мы не поймем ценность этой ситуации, если мы не поймем важность этой ситуации, а мы начнем там обвинять окружающих там, в каких-то наших проблемах, в непонимании, тогда мы упустим важный шаг изменить самих себя. А это, как сказал Гуру Махарадж, одна из самых важных сути вообще материального существования – это возможность трансформироваться. Как еще мятежная душа, которая обладает полной свободой, может вернуть себе утраченную любовь к Кришне? Только попасть в мир, где любовь является чем-то очень редко достижимым, потому что в мире любви, ну, мы не можем ценить любовь в мире любви, но Кришна дал нам свободную волю, да? Как бы джива появляется из татасты шакти. И в Исконе там считают почему-то, чтобы мы там были влили с Кришной, мы оттуда упали. Но Гуру Махарадж над этим посмеялся. Он сказал: если вечные отношения с Господом установлены, то разорвать их невозможно. Или же можно разорвать по таким условиям. А это, ну, как бы воля Господа. Да? То есть, ну, например, помните историю Джая Виджая. Джая Виджая были охранниками Вайкунхи. И вдруг на, так сказать, Вайкунх, они увидели, как ломятся дети, это были кумары. И Джая-Виджая их не пустили. И с одной стороны, кто-то может сказать: о, Джая-Виджая, что они такие неопытные охранники, не могут определить как бы йога. Но с одной стороны, они как бы подумали: ну, эти ребята же майя-вади, что они, как бы, что им делать на Вайкунхе, что им персоналистам делать на Вайкунхе? Их удел — это нирвана. Вот, поэтому, с одной стороны, можно сказать, Джая-Виджая правильно сказали, что ребята, вам здесь нечего делать. Но с другой стороны, как бы они были непростыми манистами. Вы помните, да, что они медитируют на Нараяну и становятся Нараяной. Все-таки Господь Нараяна является объектом их медитации. А это значит, что у них есть определенная вера. И с этой стороны, можно сказать, они близки к тем йогам, которые по своей как бы природе могут стать, ну, скажем так, участниками шанта-раса. Но в конечном итоге все это закончилось тем, что в эту ситуацию вмешался сам Господь Нараяна, и он появился там. И удивительным образом, что произошло, припав к его стопам, кумары, они понюхали туласи, предложенные его стопам, потому что Господь на его стопах всегда листья туласи. И просто почувствовав запах этого туласи, они стали удивительными бхакти-йогами. И кто-то может сказать: вау, круто. А почему же я, почувствовав как бы запах туласи, не стал удивительным бхакти-йогом? Ну, нужно понимать то, что кумары, они очистились полностью с практикой мистической йоги. И мистическая йога для таких личностей, как Кумар, это не шутка. Там есть один там преданный, который рассказывал, что у него там где-то в Японии был друг, который преподавал йогу, он был индусом. И в целом он там с 5-7 лет практиковал йогу и, ну, в принципе, овладел там, там задержкой дыхания, медитацией под водой, там его могут закапывать даже там землю, разом потом выкапывать. Ну, то есть он может включать свое сердце, выключать. И как бы для каких-то, ну, скажем так, последователей йоги он просто реально является, ну, крутым йогом. Но дальше возникает другой вопрос. Этот как бы крутой йог, который индус, который живет в Японии, проповедует там, ну, какие-то там ученики школы йоги, то он говорит, что ну вот мой там типа гуру мог левитировать, а вот его гуру мог там трансформироваться через время и пространство. Ну, то есть как бы поэтому я типа неофит, у меня я совсем на старте, да, и поэтому мы говорим, что а кто остальные? А остальные те, кто косят под йогу, физкультурники. Понимаете, да? То есть йог – это человек, который, ну, не просто он там достиг какого-то совершенства в физическом спорте, физкультуре, там, там на брусьях или там, знаете, там художественная гимнастика и так далее. Можно видеть там прекрасных атлетических людей или там ныряльщики, которые ныряют глубоко под водой, они могут задерживать кислород на там 24 минуты и так далее, да, там задержки дыхания практиковать. Там Хридаси говорил, что в Крыму приходил какой-то парень местный, который нырял под воду и задерживал дыхание на 18 минут. И когда его спрашивают, а что вы там делаете, они говорят, мы балдеем, кайфуем. Да? Действительно, задержки дыхания, они дают определенное блаженство. Но, ребята, это все как бы ныряльщики и физкультурники. Йоги – это совершенно другие люди. И тем не менее, на пути совершенства никогда нету градации. Всегда есть кто-то более продвинутый и более возвышенный, чем ты. Да? Никогда ты не станешь самым-самым крутым и самым-самым совершенным. Всегда кто-то будет круче, совершеннее. И поэтому, поскольку совершенства нет предела, как мы должны к этому относиться? Это очень просто. Мы должны постараться стать слугами вайшнавов. Потому что в этом состоянии мы можем реализовать самый высший потенциал. Возможно, мы не самые большие знатоки писаний, или, возможно, мы не можем читать больше всех мантру. Там есть такое предположение, что мы там не обладаем теми-то там какими-то качествами вайшнавизма или чего-то еще. Но, тем не менее, в своей, как бы, скажем так, жизни мы должны пытаться двигаться по духовному пути и понимать, что наше духовное с вами развитие, оно, ну, как бы, возможно, еще, ну, как бы, очень-очень будет долго, да. Поэтому первое, мы должны постараться не совершать оскорбления вайшнава апаратхи и, ну, как бы, относиться к вайшнавам очень трепетно. Почему? Потому что, когда мы совершаем вайшнава апаратхи, это даже может проецировать других преданных апаратхи к нам, когда мы начинаем друг друга чморить, ну, может быть, за правильные дела, но тем не менее, когда мы начинаем друг друга там как-то критиковать, разбирать на запчасти, то результат от этого, что ни нам, ни тем, кого мы практикуем, разбираем на запчасти, не очень хороший. Поэтому мы в своей как бы духовной жизни должны стараться видеть лучшее в людях, лучшее в вайшнавах, да, и стараться со своей стороны думать, хорошо, может быть, эти вайшнавы не такие совершенные, как Гурудев, ничего страшного, я же все-таки служа им, служу Гурудеву, я развиваюсь, моя как бы участие в духовной общине, да, на каком-то моем уровне, это мое служение, это мой критерий роста. Поэтому в этой связи надо помнить о том, что мы должны избегать апаратха, оскорблений, это первое. А второе, всегда искать общение с теми, кто нас вдохновляет. Я вот сегодня одному преданному сказал, я говорю, понимаешь, как бы есть один секрет. Он мне говорит, у меня такой принцип, я такой принципиальный, вот когда люди видят мои принципы, они так прям меня так серьезно воспринимают. Я говорю, это классно. Я говорю, это классно, что ты принципиальный такой чувак, ни шагу назад. Я говорю, есть еще только одна проблема. Я говорю, есть еще гордыня, что ты соблюдаешь принципы. Я говорю, у меня был такой момент в жизни, что меня Кришна так наказал за мою гордыню. Я тоже был такой принципиальный, такой гордый своим принципом. А потом все как бы грехи, которые я видел в других людях, я обнаружил в себе. И так устроена эта жизнь, что ты не просто должен там быть какой-то там принцип или какие-то дела делать, или там я такой жертвенный, или я такой там служака. Но вот эта гордыня того, что ты это делаешь, она может очень сильно тебя подкосить. Поэтому как бы всегда помните, да, что гордыня – самый страшный грех, гордыня, тщеславие. И как бы мне там один преданный прислал книжку, я еще не прослушал, но я так понимаю, что эта книжка, а вот если, ну, если я пойму, что она очень полезная, с какими-то комментариями, я ее выставлю в группу, сейчас пока я не прослушал, но там такой сюжет, что как бы, скажем так, некие инструкции, там дьявол пишет бесам, как надо правильно работать с клиентами, как надо правильно их искушать. И как бы, ну, скажем, это очень хороший литературный ход, потому что через это мы начинаем понимать природу своих каких-то грехов и слабостей. Но это не нам говорят, там, ты такой-то козел, ты другой-то козел. Это, знаете, есть такой ведический принцип, когда о ком-то говорят со стороны и даже о себе. Поэтому есть часто такие примеры, когда в Ведах он говорит, Авадут Махарадж сказал то-то, то-то. Ну, это же ты, Авадут Махарадж. Да, но как бы Авадут Махарадж говорит, что Авадут Махарадж сказал то-то, то-то. Потому что, может быть, в Авадуте Махарадже живут еще какие-то другие, там, отец, сын, там, или там, какой-нибудь там менеджер и так далее, да. Поэтому, когда в Авадуте Махарадже что-то говорит, тогда это, может быть, что-то духовное. А в какой-то другой момент это, может быть, не Авадут Махарадж и так далее. Вот. Поэтому, друзья, я не хочу долго затягивать сегодняшнюю беседу, но мы должны помнить о том, что не зря святые отцы определили, что гордыня является самым величайшим грехом. И именно она, как бы, ну, скажем так, о возможности, когда мы гордимся, что мы там такие умные, или мы такие продвинутые, или мы так понравились аудитории, или у нас там такие классные, там мы очень, скажем так, и тогда возникает вопрос, как же нам жить без ложного эго, потому что ложное эго нам нужно как бы, ну, постоянно каким-то образом подогревать. Мы должны слушать какие-то комплименты в свою очередь, да, вот там, если говорить там какой-нибудь там любимой девушке только неприятные вещи, то она, ну, как бы она сольется. Поэтому тут очень важный момент. С одной стороны, мы должны добрым словом правильно друг друга мотивировать, видя в других хороших. То есть, понимаете, да? Там, прославлять вайшнава – это не значит ему льстить. То есть, мы должны научиться прославлять вайшнавов, видя в них хорошие аспекты. И при этом также мы не должны игнорировать те, скажем так, негативные аспекты, которые есть в нас. Например, у нас есть люди, которые считают себя офигительно преданными, но при этом они могут совершенно по-хамски относиться к другим преданным, типа они не понимают, или они не врубаются, или они не на таком уровне находятся. Но невозможно же по-хамски относиться к детям за то, что они дети, правильно? С одной стороны. А с другой стороны, если мы такие преданные, все распреданные, то почему мы хотим, ну, как бы продать свою преданность в качестве авторитета? Вот давайте теперь нам поклоняйтесь за наш такой бхакти, за наш такой продвинутость, вы должны нас оценить. Мы вот так вот козлим, потому что мы вот такие продвинутые. Поэтому тут как бы, ну, всегда есть на каждом этапе нашей духовной жизни есть свое искушение. Понимаете, да? И эти искушения, они как бы, ну, достаточно такие, ну, скажем так, не то, что там сложные, но пока мы как бы через них не пройдем, мы не сможем идти дальше и глубже. Поэтому мы будем неоднократно проходить через огонь, воду, медные трубы, через какие-то там жадность, вожделение, похоть, гордыня. И на каком-то уровне нас могут, скажем так, возвращать на какой-то прежний круг, знаете, как некая спираль. Да? Либо ты идешь по кругу, либо ты по спирали поднимаешься вверх. Поэтому помните о том, что наш путь – это не какой-то вот такой, знаете, наш паровоз бежит, летит, и мы едем по какой-то вот такой плоской линии, и все у нас хорошо. Там Джаджи, Гадиши, Хариш, нас кругов, четыре принципа. Мы все уже, вот мы все там, вот мы все такие классные. Нет, к сожалению, это такая, ну, скажем так, парадигма, которая требует гораздо более глубокого самоанализа, понимания, а главное – милости. И в этой связи надо сказать, что Тут есть важные принципы, да, которые описывают там Бхактивинода Тхакура. Очень важная книга, как я говорил, про Прабхупада Джаванамрита. Очень рекомендую тем, кто, как говорится, есть ее почитать. Если бы кто-то записал ее как аудиокнигу, было бы вообще гениально. Кто бы начитал бы ее с хорошим голосом на, как аудиокнижку. Вообще, как бы, не знаю, все ли наши аудиокниги начитанные. Но у нас есть там преданные, там русские, маджиты, другие преданные, которые пытаются... Вот, кстати, Ананта Банху в Крыму, он очень был благодарен за то, что мы собрали пожертвования. Но, на мой взгляд, он сделал потрясающую канал аудиобук с нашими аудиокнигами. Он сделал потрясающий такой, как бы, вот, канал там Гарга Самхита и Брихат Бхагаватамрита. Я очень вам рекомендую все эти книги прослушать хотя бы по разу. Махабхарату, Гарга Самхиту, Брихат Бхагаватамриту. Это очень сильно поднимет ваше, ну, духовное понимание, вообще сознание Кришны и так далее. Но я бы еще посоветовал бы вам скачать эти аудиофайлы куда-то на, скажем так, на жесткие диски, потому что непонятно вообще, что случится, поэтому всегда на всякий случай имейте библиотеку в каком-то формате, да. Это первое. Второе, как бы, я бы очень рекомендовал бы вам, ну, как бы, я не знаю, может, Расананда знает, может, у нас есть там телеграм-канал, или наша духовная аудиолитература и так далее. Вот, тоже было неплохо сделать такой телеграм-канал, чтобы все эти книги, они там Шридхара Махараджа и Чайтанья-чаритамрита, и, ну, то есть, как бы, скажем так, набор важной литературы был в этом телеграм-канале, и желательно еще написать аннотацию каждой книги. Там эта книга для такого-то уровня, эта книга там для начала, эта книга там является основой нашей духовной практики и веры и так далее. Вот, друзья, поэтому на, так сказать, нашем с вами пути нам поможет не только литература, а поможет, ну, много что, да, например, как мы говорили сегодня с преданными, невозможно только сидеть 24 часа повторять мантру, нужен труд. Но когда ты трудишься, скажем, да, служишь, то в какой-то момент труд, он тоже может тебя немножко прибить. Да, тогда нужно там взять, там, послушать аудиокнигу, почитать духовную литературу, чтобы проникнуться верой, скажем так, мотивацией к деятельности. А потом, может быть, в какой-то момент нам нужно одиночество, чтобы, может быть, на какое-то время, опять же, короткое, я не говорю о каком-то одиночестве там в пещере сидеть. Нет, на какое-то время мы, может быть, за счет одиночества должны пересмотреть какие-то свои жизненные ситуации, свои отношения к окружающим людям, разобраться с собой, понять, какие у нас, так сказать, есть проблемы, как следует правильно действовать с окружающими, потому что часто мы становимся врагами, жертвой своих там каких-то эмоций, чувств, вожделения, там, глупости, гнева и так далее. Да, и поэтому, как бы, древние, они говорили, что если ты в гневе, то не отвечай, потому что самое ценное – это молчание. Если там ты гнев, тебя накрыли какие-то чувства, ты хочешь там что-то кому-то там ответить. И вот это вот часто бывает такая вещь, когда ты в гневе, ты начинаешь что-то орать, выяснить отношения, и это, ну, как бы, дает совершенно обратные плоды твоему, как бы, действию, да. Но если ты в какой-то момент смог осадить свой гнев, а еще лучше там понять, почему человек с тобой отнесся так, таким образом, что неправильно. Там это карма или какие-то твои отношения, или какие-то твои ошибки. И подумать, ну, как я могу с этим человеком общаться, но если я просто с гневом начну на него орать, то мы сразу же рассоримся, все, разбежимся, и все, Харе Кришна, Харе Кришна, пошел нафиг. И потом появиться будет очень трудно. Но если, да, даже он меня разгневал, ну, объективно, да, там, довел меня или вывел меня, но я должен, как бы, переосознать все эти вещи, чтобы выйти с ним на какую-то точку соприкосновения. Вот такие, ребята, всякие штуки. Я не психолог, там, не какой-то там специалист, я сам, как бы, косячу постоянно, у меня постоянные какие-то жизненные проблемы, Но вот мне кажется, что с какой-то бытовой точки зрения я сам как веду себя как последний дурак. Но я понимаю, что если мы входим на какую-то вибрацию веры и чистоты, то даже столь несовершенное поведение наше в миру, оно будет декомпенсировано нашей верой и нашим божественным потоком. Понимаете, да? Поэтому среди каких-то великих преданных святых иногда были очень простые люди, они не были образованными, они не были какими-то там красноречивыми, но через них перло сознание Кришны, и это полностью трансформировало их и людей вокруг них. А вокруг них могли быть какие-то более умные, более продвинутые и более какие-то даже, скажем так, ушлые люди, которые как-то там лучше там разбирались в жизни, там как-то прокручивали какие-то дела. Но эти люди, они не обладали такой энергетикой, верой и состоянием сознания. Да? Поэтому помните о том, что мы с вами не обязательно должны быть какими-то там супербизнесменами или супер там какими-то голливудскими звездами. Скорее наоборот. Скорее, если бы мы пошли бы по этому пути, мы потеряли самое ценное – бхакти. Но если мы обретем бхакти, мы обретем все. Поэтому для того, чтобы обрести бхакти, необходимо служение бхакти. Помните о том, что Кришна бхакти не дает. Бхакти дает бают преданные. Там, например, удивительная вещь. Помните, когда Нарада шел по лесу, он встретил охотника, и он сказал этому охотнику, что, братан, ты убиваешь животных и мучаешь их. Зачем? Охотник говорит, ну так просто все мои братья, отец поступал. Как садистом я с детства являюсь. Нарада говорит, у меня к тебе одна просьба. Слушай, когда ты убиваешь животных, пожалуйста, добивай их сразу же, не заставляй их мучиться. А охотник говорит, слушай, ну ты какой-то странный. Я думал, тебе шкура нужна там или еще что-то. Ко мне приходят там разные сахары, просто у меня шкуры, я им даю. А ты мне говоришь, не добивай сразу животных. Это еще зачем? Он говорит, понимаешь, мне, когда я представляю этих мух в аду, которые тебе придется пережить, то я даже не думаю, поэтому ты уж лучше как-то там убей их. То есть Нарада, он не стал пытаться менять природу охотника, пока охотник, ну, как бы не проявил к этому внутреннего стремления. И охотник был настолько шокирован, что этот мудрец пришел ко мне не попросить там какие-то бабки или шкуры, там, или какие-то пожертвования, да. Понятно, всегда, если ты что-то можешь людям дать, они всегда будут тебе рады. Но этот человек стал мне сопереживать. И он говорит о том, что я делаю что-то очень, скажем так, неправильное, и он сопереживает, он говорит, я не хочу, чтобы ты так страдал в аду. Никто никогда так не сопереживал за меня. Да? Вот этот человек мой настоящий друг, он за меня переживает, он болеет за меня, он думает, как мне помочь. И в этот момент в нем пробудилась некая связь с садху и некая вера. А то шатхат, а то садхусанга. То есть сначала должна быть какая-то некая сукрити, да, он там раздавал какие-то шкуры садху, потом садхусанга. А в какой-то момент его сердце пронзает слова Нарада. И уже через какое-то время он предается Нараде и говорит, слушай, ну а что это можно сделать? Нарада говорит, конечно, святое имя Господа, оно вообще как бы решает все проблемы в этой жизни. Но надо уверовать. И охотник, он в какой-то момент говорит, ну я готов. Ему Нарада говорит, ну тогда надо выбросить лук и стрелы. То есть ты уже не можешь быть убийцей и вайшнавом. Охотник, он говорит, а как я буду жить? А Нарада говорит, ну, поскольку ты принимаешь мое прибежище, я твой гурудев, я определю, как тебе жить. Я дам тебе, ну, как бы, и Нарада не просто какой-то мистический йог, он понимает, что гуру и Кришна не отличны друг от друга, что мы всего лишь навсего как бы являемся, знаете, как там в ЗАГСе регистрируют сделку, но душа и Кришна идут друг другу навстречу, и, как сказал Шрила Сидхартха, хорошо встречаются в гуру. И поэтому Нарада говорит, ну раз ты понимаешь Господа, то уж Господь заботится о всех живых существах, неужели тебе не позаботиться? Но нужно оставить старое изменение, нужно отбросить в сторону лук, понимаете, да? Эта история Бхагаватам очень четко показывает, что если мы хотим какую-то милость Кришны принять, то мы должны избавиться от чего-то старого, что держало нас, да. Поэтому вся наша жизнь – это избавление от каких-то дурных привычек, от каких-то пороков, от каких-то слабостей, страстей. И уверенность в этом дает нам возможность двигаться, подниматься наверх. Вот, поэтому, друзья, как бы сегодня такая короткая лекция, но уже у меня почти час ночи, пол первого, и, если честно, я уже там сегодня с раннего утра как бы без остановки. У меня были только там встречи. Я успел сегодня поесть, ну вот, немножко днем, вечером попил супчика, но вот чувствовал, что я очень сильно вымотался, вот прямо мне куда-то одиночество нужно, побыть какой-то хотя бы один день, там ни с кем не разговаривать, а хотя это невозможно. Но сейчас, после того, как я участвовал в Харикатхе, в беседе с вами, не знаю, меня поперло очень сильное вдохновение и энергия, энтузиазм. Пишите мне вообще, вас как бы вставляет энтузиазм, общение, вдохновение. Не знаю, может быть, я говорю какие-нибудь скучные, занудные, такие, скажем так, обывательские, понятные всем вещи. Ну вот. Но, может быть, там у кого-то есть какие-то вопросы, ну, может быть, завтра поговорим на эту тему. Там в Киеве где-то у вас есть очень классный парень Лакшман, который потрясающе снял ролик по Бхагавад-гите. Ну вот, вообще, как бы, Расанандович, это, если он так вот снимает, это талантливый парень, с ним надо как бы делать съемочную тему. Потому что, ну, на мой взгляд, он очень классно сделал, а контент – это все. Вот, поэтому, если есть такие замечательные преданные, как Лашман Прабу, передавай ему поклон и скажи, что нам нужно снимать видео для Кришны. Это очень, очень важно. Сейчас мы живем в эпоху. Уже люди книги не читают, люди смотрят видео, короткие видосики. Вот. Ну что, дорогие друзья, я вас всех обнимаю, я очень рад вас всех видеть. Я надеюсь, что новогодние праздники по-прежнему, так сказать, для вас будут благоприятны. У нас много было интересных событий. Мы планируем сейчас на старые фестивали приглашать. Мы планируем как бы такую активную проповедческую деятельность в Таиланде. Ну вот, и как-то думаем даже двигаться и дальше тоже. Вот. Но, как говорится, на все нужна энергия, благословение и благие пожелания. Поэтому всегда благословляйте друг друга, вдохновляйте друг друга на проповедь. Давайте друг другу, так сказать, веру, да, веру, делитесь верой друг с другом. И это позволит нам двигаться вперед. И впереди нас ждут еще много трудностей, мы с вами об этом говорили, да, мы не боимся каких-то трудностей. Мы должны правильно к ним относиться. И так или иначе, в материальном мире мы вынуждены будем столкнуться со смертью даже в том числе. А сейчас тем более такое время, когда может прилететь, прямо на голову упасть. Неважно, ты в Израиле, в Украине, в России, где угодно. Но удивительная вещь, что люди, которые понимают это, они начинают меняться. Поэтому сейчас такая эпоха пробуждения. И, как я говорил сегодня на перекличке, нам обязательно нужно достучаться до этих людей. Они где-то есть. Вот эти пробуждающиеся люди, они где-то есть. Вот. И именно поэтому я стал вести конспирологический канал. И, кстати, могу сказать, что меня YouTube признал вредным агентом, лишил меня монетизации. А это значит, что все, что я говорил, это правда. Понимаете, да, иначе бы YouTube меня не признал конспирологом. Так что я теперь уже признанный конспиролог. Меня не только признали, там какие-то, сам YouTube, сам Google признал меня конспирологом, что мой контент опасен. Это прекрасно. Ну вот. Но они не представляют даже более другой опасности. Потому что демоны, они даже не могут оценить величию славы Господа. Им всегда кажется, что они там что-то все разрулят, всех зарулят, всех там поставят на место, там под это самое. Но они не понимают, что за всем этим стоит Господь. Ну вот. И величие славы Господа они как бы не готовы ни понять, ни принять. Поэтому, друзья, санкиртана, духовная практика. И я очень рад, что мы имеем возможность такой вот, пользуясь демоническими современными технологиями, использовать их на благо сознания Кришны. Вот. Еще раз напоминаю, те, кто хотят попробовать себя в художествах, напишите Чинтамани, у нас есть всякий искусственный интеллект, который можно научиться и картины рисовать, и музыку писать, все что угодно. Сейчас это очень легко, и тексты. Вот. Ну, надо развиваться. Поэтому, друзья, развивайтесь. Те, кто находится где-то там сейчас в каких-то вот ситуациях. Помните, что в интернете вы можете очень много сейчас выучить и достичь. И обязательно как бы развивайтесь, учите там английский язык. Это очень ценные навыки, знания. Там изучайте искусственный интеллект. Слушайте, читайте литературу. Ну вот. Даже если у вас какие-то сейчас на материальном пути какие-то такие, знаете, бывает так вот все медленно идет, пользуйтесь возможностью затишья внешнего какого-то для духовного развития. Вот, поэтому не унывайте и поддерживайте друг друга. Мы говорили о теме кураторства, что у каждого человека должен быть какой-то спонсор, свой духовник. Это делают в американских программах освобождения от зависимости, и это очень сильно работает. Но это вообще, как бы, я думаю, в церквях тоже делают. Ну вот, просто у человека, человеку нужно всегда его с кем-то знакомить, и этот человек, ну, как бы для него старший, да, он должен его вдохновлять. И тогда у нас получится такой стул Наполеона. Помните, как Гуру Махарадж говорил, что когда Наполеон шел через Альпы, солдаты замерзали, умирали, он собрал как бы солдат и посадил друг друга на колени. И так получилось, что каждый грел с собой и сам был грелкой для другого. Вот это вот такой, как бы, можно сказать, наша программа по кураторству должна, может называться, как метод Наполеона, да, греть друг друга. Ну вот так, друзья, мы должны греть друг друга, заботиться друг о друге. Там одна преданная, она сказала, ну вот, вы там типа в соцсетях поздравляете друг друга с днем рождения, с днем явления, тут мы ачарьев поздравляем, а вы друг друга поздравляете. На самом деле, в чем-то я с ней согласен, что, конечно, мы не можем, так сказать, ну там типа праздновать чьи-то там дни рождения, дни, как дни явления ачарьев, это совершенно разные вещи. Но при этом нужно помнить, что мы все люди, и у нас есть какие-то маленькие праздники в нашей жизни. Тем более в этой жизни мы пришли уже как бы к лотосным стопам Гурудева. И поэтому следует помнить, что несмотря на все наши трудные, так сказать, жизненные обстоятельства, мы все-таки должны заботиться друг о друге, поздравлять друг друга с днем рождения, с другими духовными вайшнавскими праздниками. Вот, чтобы укрепить больше нашу комьюнити, наши связи и нашу как бы команду. Вот так, друзья, поэтому не забывайте поддерживать друг друга, поздравлять друг друга с Новым годом, с днем рождения, в этом ничего плохого нету. Ну, конечно, при этом понимаю, что есть какие-то важные вайшнавские праздники, которые, ну, как бы, к которым нужно относиться, может быть, как-то более там, ну, более глубоко готовиться к ним, да, там, не в последний день и так далее. Но это отдельная история уже. Итак, друзья, еще раз мои поклоны, Харе Кришна. Надеюсь, что вы вышли как бы из новогоднего штопора и уже работаете над собой плотничком. Вот, так что пишите мне в личку, у кого есть мой личный контакт с вами, Авадут, пишите мне свои какие-то переживания, мысли. Ну вот я с удовольствием прочитаю, не могу сказать, что я там сразу же всем отвечаю всегда, потому что иногда, ну как бы я в полном ауте. Но как бы всегда по возможности что-то пишу людям. Харе Кришна.